Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость – Мария Килимбет, джар-директор компании «Циан», ранее проработавшая почти 12 лет в компании «Кока-Кола», в том числе на различных позициях в коммуникациях и пиар. Мы поговорим о построении карьеры в этих двух сферах – в пиар и в джар, о сложностях и преимуществах перехода из одной в другую. Маша, привет!
Привет, Ира, можно же на «ты», да?
Безусловно, даже нужно.
А давай поговорим, как ты начинала свой профессиональный путь. То есть почему вдруг вот эта сфера PR, communications, public affairs, назовем ее так, общо, как вдруг ты обнаружила, что ты хочешь работать в этой сфере?
Ты знаешь, здесь, наверное, нет какой-то магии, потому что, когда я начинала свою карьеру, это было, страшно сказать, 2012 год, и в это время единственное, о чем я могла думать, выпустившись сразу после университета, это о том, что хочу работать в крупной международной компании. В общем-то, я всегда тяготела к журналистике, к пиару, мне нравилось писать, нравилось говорить. Одно время я себя тешила иллюзией, что стану знаменитым писателем, потом поняла, что никогда не
стану. А в каком жанре ты хотела состояться?
Ты знаешь, наверное, вот в прозе, да, и ориентировалась я на великого мастера Толстого, поэтому...
Ого, ты замахнулась,
да,
конечно.
Да, поняла, что...
Планочка высоко стояла.
Очень высоко, поняла, что я не выдержу, конечно, никакой конкуренции здесь, но, в общем-то, потом поняла, что пиар очень, в общем-то, позволяет мне вот свои интересы, инстинкты, да, в части коммуникации, написания текстов, использования слова как инструмента, да, вот очень удовлетворить. Поэтому я, в общем-то, после университета прошла отбор, тогда были модные программы развития молодых специалистов, сразу практически во все международные компании, у меня не было никаких любимчиков, там, ну, были все, наверное, крупные FMCG международные, ритейл международный, и, в общем-то, компания Coca-Cola меня заинтересовала чем? Конечно же, брендом. А в 22 года кажется очень круто поработать на такой бренд. На самом деле, это и на практике оказалось круто. И я пришла в компанию сразу в отдел внешних связей и коммуникаций. Тогда очень слабо себе представляю, что такое корпоративные коммуникации, что такое устойчивое развитие, конечно, что такое джар. Мне даже это, в принципе, наверное...
Может быть, такое слово даже еще
было
не в ходу тогда.
Не в ходу, да. Конечно, я кивала на всех этапах отборов, их было много. Нас отбирали около 3000 человек был отбор на эту программу.
Вау.
Да, то есть достаточно серьезный конкурс. И отобрали нас 30. И, в общем-то, на старте вкладывались действительно большие ресурсы в то, чтобы развить этих молодых специалистов. И нам прям прямым текстом говорили, что даже если один из вас выстрелит, станет топ-менеджером, все, инвестиции в программу будут оправданы. Но начали мы, конечно, с очень интересного этапа. Мы узнавали бизнес. И вот сейчас мы как раз находимся, наверное, не секрет, да, в районе метро Тульская. Я пока шла в студию, вспомнила, что здесь находился торговый отдел, где я проработала 3 месяца в качестве торгового представителя. Это был мой первый этап в Coca-Cola. То есть я бизнес узнала с нуля. Вот все торговые точки, склады, магазины, полки заполнить, тащить ящики с напитками со склада в сам магазин.
Какая
в тележке.
Романтика.
Да, сразу же спесь сбила, разумеется, после такого пройденного отбора. Но дальше стало интереснее, конечно же, и сначала у меня было 1,5, наверное, года вот самой программы развития, я попробовала разные аспекты коммуникации, сначала вела внутренние коммуникации, интранет, ньюслеттеры писала, да, новостные такие короткие, еженедельные, как бы... сборники новостей корпоративных, экскурсии водила, да, то есть что-то такое вот очень простое. Потом во внешних коммуникациях себя попробовала, несколько мероприятий организовала, там, ну, в общем, попробовала с разных сторон, да, только джар не пробовала на этой стадии.
Так.
И после завершения этой программы у меня был классный большой проект в рамках программы по внутрикорпоративному построению взаимодействия между топ-менеджментом и сотрудниками, то есть мне нужно было сократить вот этот разрыв, ощущение, что штаб-квартира где-то далеко, да, и людей на местах немножко сблизить вот с первым лицом компании. Был очень харизматичный генеральный директор в то время, грек, он был с роскошными усами и на самом деле потрясающе держал аудиторию, хорошо очень общался с сотрудниками. И вот у меня был проект, я его возила по стране, мы организовывали такие тим-токи, так называемые, когда команда задавала ему вопросы, он открыто очень отвечал. В общем-то, это сейчас делают многие, наверное, все, тогда это, конечно, конечно, было что-то, что, ну, наверное, мы пробовали, да, вот только для себя. Потом это стало прям культурой в компании, то есть перестал уже быть чем-то новым, да, это просто стало такой частью нашей корпоративной культуры. Вот, на это же время пришелся этап Олимпийских игр в Сочи, и у меня был тоже замечательный опыт съездить туда, посмотреть. Coca-Cola была спонсором международным олимпийского движения, и мы ставили, это тоже была часть моего проекта, мы ставили большой павильон Coca-Cola в центре Олимпийского парка в Сочи, там рассказывали про историю компании, культуру компании. В общем-то, я была, конечно, в большом восхищении в своем возрасте, да, что мне доверили вообще вот прикоснуться к
То есть с самого такому... начала у тебя такой интенсивный был вход, интенсивное мероприятие. Такое.
Да, мне очень повезло с людьми, которые меня отобрали на эту программу, которые не жалели сил и времени, чтобы вот со мной заниматься, учить меня, рассказывать что-то. Конечно, я давала отдачу, потому что мы работали в это время на зачетку часов по 12, наверное, в сутки. Сейчас, конечно, с ужасом это вспоминаешь, но это вот дало возможность как раз все посмотреть, попробовать разное, зарекомендовать себя. И вот после полутора лет такой стажировки оплачиваемой, да, я стала менеджером по корпоративным отношениям. Это такая была новая абсолютно должность, на стыке как раз пиара и джара, как я сейчас понимаю. Тогда, наверное, у меня было меньше понимания. Я отвечала за что? За построение корпоративных коммуникаций, да, в общем-то, за позиционирование компании в России как российской, потому что были очень сильные антиамериканские настроения, да,
всякие... Ну да, это уже 15-й год, да, это уже
да,
всё началось.
Да, это после Крыма как раз все происходило, да. И в целом мало кто знал, что компания вообще не американская, европейская, с греческими корнями, не знали, как много она делает в России для российской экономики. Мы делали всякие разные проекты, как раз, которые были направлены на вот повышение вот такой локализации, да, компании в стране. Делали даже исследования вклада социально-экономического Coca-Cola в России, считали, сколько налогов, сколько рабочих мест создаются по цепочке поставок. Тоже, в общем-то, история, которую потом многие стали делать. Мы были, наверное, первопроходцами, да, вот в FMCG точно абсолютно на том этапе никто такого не делал.
Но у вас уже были заводы, правильно?
Да, у нас было 10 заводов, у нас было очень сильное присутствие в регионах, вот необходимо было строить коммуникацию и с федеральными стейкхолдерами, с региональными. Я отвечала, в общем-то, за все внешние мероприятия, форумы, конференции, от питерского форума, да, до локального ростовского там бизнес-саммита, писала тезисы для первого лица, много общалась с первым лицом также, его позиционируем, мы как-то с ним параллельно очень развивались, потому что он как спикер рос, менялся, я менялась, да, как специалист, который его поддерживает. В общем-то, набила руку тогда на разных абсолютно категориях стейкхолдеров, это и пресса, и федеральные органы власти, региональные, и партнеры, и клиенты, да, все вот это в комплексе, вот stakeholders engagement, то, что называется, это была вот моя зона интересов, да, разными инструментами я пользовалась здесь. И из интересного, конечно, вот на этом этапе один, конечно, в поле не воин, да, я очень часто управляла проектами, не делая руками, да, но отвечая стратегически за то, что мы хотим сказать, да, аудитории, как мы хотим себя спозиционировать, как должен выглядеть наш стенд на питерском форуме, да, что там должно быть, какие месседжи туда заложить. И вот это позволило именно на этом этапе карьеры за два года, два или три я была вот в этой роли, очень большую насмотренность получить, да, и как-то стратегически очень посмотреть, потому что я с нуля выстраивала эту систему в компании. А после этого был не менее интересный этап. У меня как-то вот карьера, да, она развивалась этапами. То есть каждый год-полтора случался какой-то новый интересный челлендж, который нужно было взять, либо не взять. Я брала всегда. Такой коротенький спойлер. Если могу, наверное, чем-то полезному научить нашу аудиторию, да, то я бы посоветовала не бояться, и когда приходят возможности, оценивать их, конечно, но браться за задачи, потому что, конечно, это делает карьеру ярче, вкуснее, интереснее.
Ну, да. Есть движение вперед и вверх, да, в целом развитие.
Абсолютно,
конечно.
Абсолютно. Вот 11 лет в Coca-Cola, за это время, ну вот, наверное, редкий год проходил без какой-то новой задачки, да, новой должности, должности, которую я получала. Наверное, это и держало меня в компании так долго, вместе с прекрасной корпоративной культурой. И вот последний этап перед тем, как я решилась на переход в HR, я была региональным менеджером по внешним связям и коммуникациям, отвечала за всю европейскую Россию. То есть у нас, так как страна большая, заводов 10.
Вы делили по территориям? Мы делили,
да, пополам, ровно, до Уральских гор проходила линия. И мне достались все основные заводы в Москве, Московской области, Петербурге, Нижнем Новгороде, Центр поддержки бизнеса, в Самаре, в Ростове. Вот это вся была моя территория. Из интересного, у меня был в подчинении команда, которая сидела на местах. Это был региональный джарщик, который практически одновременно с моим приходом ушел. Региональный коммуникатор, внешний коммуникатор, который внутренними коммуникациями также занимался, и менеджер по устойчивому развитию. И было еще довольно много специалистов, которые, ну, в основном организовывали мероприятия, да, как-то поддерживали сотрудников, водили экскурсии на заводы. У Coca-Cola была программа целая, экскурсионная, бесплатная, школьники, студенты, все наши партнеры, да, приезжали на заводы. Там целые музейные комнаты даже были, очень, очень интересные, да. И вот все это хозяйство мне досталось в руководство.
Тебе сколько было на тот момент?
Мне точно не было даже 28, по-моему, в этот момент. И многие менеджеры, да, на этой территории, которые в моей команде оказались, они, конечно, еще до моего пришествия в этот мир, да, уже работали в профессии. Очень многие из них, конечно, уже там их функции, да, себя изжили просто ввиду того, что закрывались заводы, менялся бизнес, мир менялся. Конечно, для меня был большой челлендж, во-первых, быть авторитетом для этой команды. Во-вторых, я пришла, понимая, что нужно оптимизировать процессы, да, оптимизировать людей, сделать регион более эффективным. В-третьих, я находилась в Москве и каждую неделю летала либо в Нижний, либо в Самару. Сейчас, когда смотрю на аэропорты этих городов, у меня иногда они даже немножко мешаются в голове, то есть сложно даже вот отличить Самару от Нижнего для меня было.
Много раз там была.
Очень-очень
бывало.
Да, 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 это правда. И помимо вот всего вот этого хозяйства, я еще получила опыт кризисных коммуникаций. Вот этот опыт я, наверное, считаю самым ценным, важным и интересным в своей практике, потому что все, что происходило вот на Европейской России, на территории Европейской России, с какими-то кризисами, с рисками, с продуктом, с логистикой, с нашими машинами, с сотрудниками, с заводами, с качеством, да, с жалобами потребителей, все попадало в мои руки. Горели холодильники, банкротились клиенты, были наводнения, были прорывы канализации на территории заводов, были дети, которые, родители которых звонили и говорили, что они травились нашими продуктами, да, купленными в каких-то торговых точках.
Можно,
да,
травить с Coca-Cola.
Или соком, тоже, сок, а, соки. Да, да. Ну, были случаи, да, когда непонятно, как хранился сок, был ли он поврежден при доставке. В общем, вот приходилось со всеми такими случаями разбираться. Я была как раз координатором кризисных коммуникаций. По каждому кейсу у меня был скрипт, я собирала команду, и мы прорабатывали, да. ДТП, значит, там участвовала логистика, завод, значит, производство, качество, да, экологи. Если там вот был масштабный кейс, потрясающий, мы 3 дня локализовывали наводнение в Туапсе, которое случилось в Краснодарском крае. Город находился в низине, его весь в центре затопило. Наши холодильники вымыло с территории склада. Я вечером пришла домой абсолютно уставшая и вижу, как по Первому каналу, мои родители смотрят, по Первому каналу плывут 3 холодильника брендированных, прям в прайм-тайм.
Это еще брендинг такой.
Брендинг, да, да,
яркий,
да.
Привлекает внимание, конечно, сразу видно, кто плывет.
Да, и даже запрет вот на рекламу на федеральном каналах даже в этом случае не сработал. Вот, мы там потеряли наших сотрудников, с ними связь, да, выручали их, помогали через Красный Крест питьевую воду пострадавшим привозить, потому что, как ни странно, во время наводнения основная проблема — это чистая питьевая вода. Да. У нас была целая экологическая акция, как вот вымытую продукцию со склада, пластик вот этот, который вымыло в Черное море, как его собрать силами там наших сотрудников, волонтеров, жителей. То есть это был такой опыт, наверное, самый яркий вот в моей практике, на котором я научилась, что даже негативный случай, очень ярко негативно окрашенную ситуацию можно обернуть в пользу репутации и в пользу вот, позиционированию компании, да, потому что мы выстроили отношения и с губернатором, и с местными сообществами, да, и с сотрудниками укрепили связь, и прессу, да, обратили, естественно, на свою сторону. Ну и вот при этом мы сделали доброе дело, да, и абсолютно точно здесь были на светлой стороне, да, во всем в помощи в ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации. Вот этот год прекрасный был.
Так, что же случилось? Почему случилось вдруг переход?
Да, да, это очень интересно, правда, потому что все вот эти годы мне все ходили и говорили: Маша, тебе нужно в Джар, Маша, тебе нужно в Джар. Я смотрела с удивлением, говорила, зачем мне в Джар, что там мне интересно. У меня всегда было такое ощущение, что в Джаре скучно, что это скучные люди, одетые в костюмы, серьезные, делают серьезные дела, места шуткам там нет, места креативу нет, да, там шаг вправо, шаг влево, расстрел. В общем-то, большая часть джарщиков, которых я видела на этом этапе своей карьеры, они, ну, примерно так и выглядели.
Такими были.
Да. Но вот случился приход человека, который мне показал совсем другую сторону джара. Он пришел в компанию. Вот так сложились обстоятельства, что он был предыдущим спикером до меня на этом подкасте.
Виталий.
Виталий Жигулин.
Виталий, привет.
Да, рекомендую подкаст с Виталием, послушать обязательно. Он показал другую сторону, да, медали, другую сторону профессии, что в ней есть легкость, есть стратегия, есть большой интерес, что можно использовать разные инструменты, да, очень часто не бюрократические, а как раз пиар-инструменты. Он, в общем-то, дал мне понять, что government relations — это брат с сестрой, да, public relations, и что и там в центре лежат люди и отношения, которые ты строишь с этими людьми. А это как раз, наверное, та вещь, которая мне очень органически легко удается. А при этом у меня есть такой запрос внутренний на сложные задачки.
То есть тебе нужен был новый челлендж.
Мне нужен челлендж был, да, в этот момент.
После Туапсе, этого было недостаточно.
Да, полетов каждую неделю, да, в 6 утра. Да, этого было недостаточно. Мне стало немножко скучно. И вот с обоюдным удовольствием я перешла в команду к Виталию, даже при том, что в Джар, даже при том, что мы до этого были пирами. То есть я совершила такой горизонтальный переход в Джар. И ни разу об этом не пожалела, потому что Джар закрывает, наверное, все мои потребности, все мои амбиции, да, с точки зрения и сложных задачек, и общения со сложными людьми, и какого-то вот такого стратегического мышления, да, потому что в Джаре что ни кейс, это там триллер, да, хоррор, детектив с большим количеством неизвестных, с большим количеством людей, и мне интересно такие задачки решать. Джар меня удивляет вот с того момента, как я перешла в эту профессию, до сих пор мне не скучно, у меня каждый день разный, и каждый этап разный. Вот это, наверное, очень мне вот откликается. Действительно, люди были правы, которые говорили, что надо в Джаре.
Тебе надо. И сколько лет ты уже в Джаре?
Ну, наверное, я частично, когда была и в пиаре, да, я была в Джаре, потому что отвечала за стейкхолдеров, да, вот на этапе регионального менеджера по Европейской России я тоже замещала фактически отсутствующего джарщика в команде, общалась с губернаторами, с мэрами городов, да, с администрациями локальными. Вот с момента, как перешла в Джар, я стала сначала старшим менеджером и довольно быстро попала вот в пул кандидатов-преемников, да, на позицию директора по Джар. И когда позиция эта освободилась естественным образом, меня еще и очень быстро промоутировали. То есть с момента, как я вот перешла полностью, оформила свои отношения с Джаром, наверное, в пределах 2 лет я стала Джар-директором. И я точно абсолютно была самым молодым Джар-директором.
Женщиной. Здорово, потому что в Кока-Коле, ну, как бы большая структура, да, бюрократические процессы должны быть, кажется. А у вас все так было динамично и столько возможностей для развития, для каких-то вот ответвлений карьерных.
Абсолютно. И это большой реверанс, да, международной компании, компании такого масштаба, как Coca-Cola, потому что действительно была очень качественно выстроена система преемственности кадров, да, сразу же потенциальные таланты, их выделяли, да, им составляли план развития, целили, да, в то, чтобы вырастить их внутри. Конечно, я не смогла бы так быстро вырасти, даже если бы, наверное, меняла, да, компании в это время. То есть сила вот такого быстрого построения карьеры, такой не безинтересной, да, заключается как раз вот в том, что мне очень помогали расти. Я, конечно, тоже отдавала много со своей стороны. То есть
такая поддерживающая среда была в компании.
Очень, очень, да. И когда я стала HR-директором, я стала руководителем своей команды, с которой до этого была пирами. Да? Вот это был еще один очень сложный для меня этап. Много кто, вот, назначая меня на эту позицию, тоже переживал, да, за то, что...
То есть сможешь ли ты, смогу ли я тебя перестроиться? Воспринимать как руководителя?
Да. Смогут ли молодую девушку, коллегу до этого, да, с меньшим опытом в джаре? Я даже младше была самого младшего члена, да, в нашей команде.
Слушай, это интересная ситуация.
Очень-очень-очень интересная, да. Вот, наверное, если говорить о том, чем горжусь больше всего, да, это тем, что я не только смогла какой-то свой авторитет здесь, да, поднять, сохранить, но еще остаться друзьями с этой командой. Мы до сих пор дружим, мы до сих пор общаемся, даже расставшись, даже разойдясь по разным компаниям, мы остались в хороших отношениях, да, и вот это, конечно, это многому меня научило, да, на предыдущем этапе я управляла малышами, там, да, специалистами, менеджерами, здесь я управляла зрелыми, опытными, во многом гораздо более опытными, да, чем я людьми.
С их стороны не было каких-то вот возражений, не знаю, то есть как этот переход осуществился, то есть все радостно тебя приняли, сказали, что да, классно, теперь
да,
вот Маша.
Как будто бы, как бы им большой-большой привет, да, и большой реверанс моим коллегам, они правда это восприняли адекватно, хорошо. Наверное, был какой-то период, когда мы переживали, да, обоюдно переживали, я не знала, как ими управлять, да, уже с новой роли, они, наверное, не знали, как со мной общаться, да, но мы как-то быстро его очень прошли. Я не занималась микроменеджментом, естественно, с людьми зрелыми и опытными, да, это неправильный стиль управления совершенно. Я отдавала должное их авторитету и до сих пор отдаю, потому что это, правда, большие-большие джарщики, сильные джарщики. И мы на каком-то принципе win-win здесь работали, да. То есть они поддерживали меня, я поддерживала их. Я закрывала большой административный кусок, да, защищая их там от каких-то возможных внутрикорпоративных интриг и рисков.
То есть брала на себя это функцию, да, внутрикорпоративных отношений.
Отношений, да. Ну, внутренние стейкхолдеры, они тоже стейкхолдеры. Они очень часто важнее, часто даже, чем внешние.
Да, абсолютно.
Да.
Абсолютно.
Потому что много есть примеров, когда они, выстроив внутри, да, взаимоотношения, люди, к сожалению, были вынуждены, да, менять место работы, будучи прекрасными специалистами. Да. Поэтому, конечно, внутри система тоже, я люблю про это говорить, да, она должна быть простроена.
Слушай, ну вот если поговорить чуть подробнее вот о самом переходе из пиара в джар. Что было самым сложным? Ну вот помимо того, что тебе действительно было немного лет, и ты пришла в команду более опытных людей, на которые уже были больше лет в этой профессии. Что еще было сложно? Может быть, там недостаточно каких-то контактов, знаний, опыта? Вот с чем ты столкнулась?
Честно говоря, в части контактов, понимания рисков, понимания стейкхолдеров, да, понимания, как работать в ассоциациях, это все у меня было, потому что я, будучи там преемником, да, на этой позиции, видела фактически все изнутри. Да. У меня вся была карта стейкхолдеров, да, все контакты, понимание механики. Это, как ни странно, не было вот чем-то сложным, именно потому что я изнутри росла, а не пришла.
Ну да, 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 да.
Да, снаружи.
То есть ты подготовилась к этому переходу? Да. Это не было какой-то неожиданностью.
Это было большой неожиданностью, честно скажу. Мы тяжело восприняли уход нашего руководителя. Я была не рада, конечно, этому, хотя, казалось бы, открылась новая возможность, но мне бы хотелось с ним еще побольше поработать.
Слушай, а вот у вас были в Coca-Cola вот так называемые карьерные спонсоры?
Нет.
Это в лице каких-то вот бизнес-руководителей, может быть, того же CEO, гендиректора, то есть которые как бы поддерживают тебя на протяжении твоей карьеры, и у тебя есть такой карьерный трек, прописанный, хранимый где-то в HR, там, whatever, да, и вот эти карьерные спонсоры, они действительно помогают тебе двигаться по этому треку. То есть у вас не было такой системы?
Такого понятия не было, у нас были бадди, да, которые скорее занимались там моральной поддержкой людей, и были карьерные планы в том смысле, что что нужно развить в течение года, да, на каких компетенциях сфокусироваться. Большой был форум по развитию персонала раз в год, где все давали обратную связь на человека, и часто это очень жестко происходило, часто можно было там услышать там, про свою команду, например, вещи, которые люди там год держали в себе, почему-то не делились, да.
Это перформанс-ревью и вот эти все 360, это всегда самое увлекательное.
Это да, да. Немногие понимают, что обратная связь — это вообще подарок, да, это ты вот помогаешь человеку стать лучше. Некоторые это используют просто вот как ведро, куда можно слить свой негатив, зачем его копить год в себе, непонятно, да, можно прийти, сказать, поправить ситуацию. Вот, то есть такое все было, да, спонсора как такового не было, но очень, конечно, повезло с людьми, с первым лицом компании, он успел смениться, у нас был уже новый, да, и, конечно, с ним тоже мы выстраивали отношения, с руководителем функции внешних связей, коммуникации, да, тоже передам ей привет, если она будет слушать вдруг этот подкаст. Очень, конечно, ей благодарна, да, тоже за то, что она меня развивала, нашла, поддерживала, развивала, вырастила, да, увидела этот потенциал. Ну и, конечно, да, Виталий, который привел меня в Jar, вообще учитель мой, да, в Jar. Вот, мне правда бы хотелось чуть-чуть побольше с ним еще поработать. Вот.
Может быть, еще предоставится возможность.
Да, возможно. Я думаю. Мы держимся все вместе, конечно же, конечно. Если вот возвращаться к твоему вопросу, что было самое сложное, как ни странно, это синдром самозванца. Вот я страдаю синдромом самозванца, мне всегда кажется, что я чуть-чуть где-то недостаточно хороша, как будто бы все остальные лучше, хотя на практике, да, когда сталкиваешься, понимаешь, что очень многие люди, да, на самом деле его тоже испытывают, и им тоже
очень
тяжело.
Много, да.
Да, много из нас людей только притворяются взрослыми, да, вот, а на деле еще думают, кем они станут, когда вырастут. Поэтому вот с этим было тяжело, конечно, это перебороть.
То есть больше такого психологического плана какие-то были моменты, да, не то, что не хватало знаний или там чего-то.
Нет, это можно все поднабрать. Я вот, знаешь, так рассуждаю, что если ты приходишь, ты чего-то не знаешь, но имеешь желание, аппетит, какую-то природную любознательность, ты в состоянии выучить там, да, не знаю, механику прохождения законодательной инициативы в Госдуме, да, регламент работы Госдумы, это все можно изучить, да, у нас есть огромное количество источников информации, можно спросить на худой конец, да, у людей, которые знают. Ну, кстати, не стесняться спрашивать, это вот тоже очень-очень важный вывод, да, не стесняться казаться глупой, да, не знать чего-то, это вообще нормально, прийти посоветоваться с человеком, который лучше тебя разбирается в оценке регулирующего воздействия, например, да, в этом ничего стыдного нет, это наоборот, тебе плюсик в карму.
Слушай, ну вот если сравнивать компетенции, может быть, даже soft skills, которые необходимы в пиаре и в Jar, вот ты почувствовала, что тебе не хватало все-таки вот чего-то из того, что нужно для этой профессии? Что это было, как ты наращивала какие-то тренинги или все вот, что называется, на ходу?
Ну, на самом деле, конечно, все было на ходу. Я несколько, конечно, проходила программ обучающих. И, в принципе, во-первых...
Может быть, знаешь, когда секреты ведения сложных переговоров, вот что-нибудь такое.
Все это было, этого было много. Я даже, знаешь, в какой-то момент доучилась до такого состояния, что взяла тайм-аут, и вот до сих пор в нем нахожусь, вот от каких-то программ обучения, потому что много чему училась. Да, в МГУ была на курсе по пиару, да, на факультете журналистики, по Jar и лоббингу брала тоже хорошие очень профессиональные курсы, даже по политической, да, вот работе, по политагитациям, сложные переговоры, медиатренинги, все это, конечно, работа с кризисными коммуникациями, тренинги по кризису, это все было, и это очень было, конечно же, ценно. Но все-таки, да, вот в Коколе, кстати, говорили, что обучение — это 20% вот тренингов каких-то, да, или там людей, которые тебя чему-то учат, или книжек, которые ты сам изучаешь, и 80% это вот в бою. Да, и можно научиться, мне кажется, и профессии пиарщика, и профессии джарщика, только делая это руками непосредственно, набивая шишки там, да, где-то ошибаясь, где-то пробуя, не боясь пробовать. И вот я, конечно, набирала компетенции, вот что, наверное, общее было... Это навыки коммуникации, да, в пиаре и Jar'е обязательно умение общаться с людьми, с разными людьми, сложными людьми, письменно, устно, официально, неофициально, да, различными совершенно способами, но вот это базовый такой вот скиллсет, который и там, без него просто невозможно. А умение находить общий язык, да, с человеком, чуть-чуть психологические какие-то, да, скиллы, Их очень много, да. Я вот умею считывать человека уже сейчас, конечно, я не умела этого изначально, по рукопожатию, по тому, как он сидит, как он одет.
Мне Виталий, кстати, про это говорил, что рукопожатие иногда очень часто, ну, да, говорит о многом, многое о человеке.
Очень.
И сила рукопожатия, там еще что-то такое.
Так и есть, так и есть, да. Синий костюм на человеке, да.
Ну, даже о чем говорит синий костюм?
Ну, синий костюм, закрытая поза, да. Ты имеешь дело с человеком, которому надо аргументами, да, пробиваться, зеркалить его посадку, да. Ты, если ты сидишь напротив него, то тоже у тебя должна быть такая собранная поза, чуть меньше эмоциональности, да, в тоне голоса, чуть спокойнее, медленнее речь, больше аргументов, больше фокуса на его рациональную, да, сторону.
Слушай, это интересно, что ты это говоришь, потому что у меня буквально вчера вышел эпизод со стилистом Светланой Токаревой на моем втором подкасте, который YouTube-подкаст «Сгущаем краски». И она там тоже рассказывала историю, что одна из ее клиенток хотела, ну, хотела, чтобы люди держали большую дистанцию с ней, потому что с ней, ну, люди вели себя как-то, знаешь, там хватали за плечи, могли там потрепать, ну, сплошное понебратство, да, и хотелось от этого немножко как бы отойти, хотелось выдерживать эту дистанцию. И Светлана ее наряжала как раз в синие цвета, то есть разные фактуры, там свитера какие-то пушистые, там не пушистые, твид, еще что-то, но это был синий цвет. И вот синий цвет действительно помогает эту дистанцию устанавливать, и люди как-то действительно начинают немножко так, ну, не то что уважительнее, но как-то с большим пиететом общаться.
Я очень во все это верю, да, я верю в важность.
Это подсознание наше,
да,
как-то так работает.
Да. Важность дресс-кода, да, в профессии тоже присутствует. Важно выглядеть авторитетно, да, экспертно, начиная с твоей одежды, цветов, которые ты подбираешь в одежде, до манеры общения, да. Нужно считывать собеседника. Если он вот готов дистанцию быстро сократить, надо сокращать, переходить там на Маша, Ира, ты, да, там больше улыбаться, да, больше каких-то неформальных вещей, там про детей с ним поговорить. Когда он часто очень, я вижу, стейкхолдеры шаг назад даже делают. То есть вы пожимаете
руки. То есть,
значит,
слишком короткая дистанция для них.
Да, некомфортно.
Да, они хотят чуть-чуть увеличиться. Слушай, да. А вот, кстати, а стиль ты как-то поменяла с переходом из пиара в джарт? Потому что я, ну, явно пиар — это более такая свободная профессия, где ты можешь там одеваться, в общем-то, как хочешь, более-менее. Да. А в джарте не так?
В джарте не так, но женщинам, наверное, проще, потому что нам чуть больше позволяется. Мужчины, конечно, носят в основном костюмы. Ну, вот я сейчас работаю в IT, к своему удивлению обнаружила, что мой стиль слишком консервативен для IT, знаешь, это был какой-то следующий переход из такого.
Ну, в IT-то, господи, конечно, худи и все.
Худи, белые кеды, джинсы, очень знак, мне кажется, IT в дресс-коде, это кроссовки New Balance, это прям, я как увидела, да, думаю, мне надо купить, но я просто не соответствую, да, вот общению в Минцифре просто вот, да, все тяготеют к этому бренду. Действительно, да, это все имеет значение, да, вот в общении с людьми, в джаре особенно, нет каких-то маловажных вещей, от прически до цветов, которые я выбираю, рукопожатие, про него вообще отдельно хотела сказать, потому что женщине особенно трудно использовать рукопожатие. Я с этим столкнулась в начале своей карьеры, я не знала, пожимать ли мне руки мужчинам-стейкхолдерам, и они не знали, делать ли им это, то есть они могли проходиться, пожать руки всему залу, да, там, конференц-комнате.
А тебе нет.
А мне нет, и это было не потому, что они меня не уважали, да, или что-то, они просто не могли бы себе представить, как пожать руку женщине. И я долго сомневалась, нужно мне это делать или им это будет некомфортно. И потом поняла, что рукопожатие — это, во-первых, важный для меня сигнал, что за человек против меня, да, я так же, как Виталий, считываю рукопожатие. Вялое оно, мягкое или твердое, решительное или нерешительное, быстрое или долгое, да, вот это какой-то первая точка контакта, вот сначала зрительный контакт, дальше рукопожатие. Дальше ты смотришь на позу, как он садится, да, как он, что он достает, если у него бумажка, нет бумажки, записывает, не записывает, как держит руки, какая у него поза, расслабляет пиджак или нет, там куча есть нюансов, которые приходится, ну, считывать как-то органически. И вот я решила, что я буду пожимать руки, я протягиваю руку сама, и тем самым получаю вот необходимый этот физический контакт, человек также считывает меня, как и я его, он смотрит мне в глаза, он Я вижу одобрение даже просто в глазах сейчас стейкхолдеров, да, которые жмут мне руку.
Ты,
да,
видишь,
что
облегчила
вот...
ситуацию.
Да,
не надо,
да,
решать, они просто отвечают на твое рукопожатие.
Да, и плюс они понимают, что я энергичный, да, человек, у меня крепкое рукопожатие, со мной можно иметь дело. Uh-huh. Вот, ну и, конечно, да, одежда. Одежда тоже решает, да, вещи, которые я ношу, прическу, которую делаю.
То есть это больше классическое что-то такое, да,
больше,
более,
да,
консервативное.
Хотя я позволяю себе пиджак одного цвета, брюки другого, да, у меня есть фирменный красный костюм, который я ношу на мероприятия, где на меня должны обратить внимание. Да. Mm-hmm. Тоже же зависит дресс-код от ситуации, куда ты идешь. Да, там в администрацию президента я пойду в классическом костюме, в белой рубашке, да, там с визитками, с папочкой какой-то, да, там на менее формальное какое-то мероприятие, там в IT, например, я смогу себе позволить под брюки, например, надеть белые кеды, да, или те же New Balance, какой-то свитер, да, то есть вот так. В целом это вот подбирается, да, интуитивно очень, но имеет значение однозначно. Ты читаешь человека, он читает тебя, и это вот ваша первая, да, точка контакта.
Слушай, ну я правильно понимаю, что вот эти все моменты, тонкости, нюансы межличностных коммуникаций, они стали особенно важны, когда ты перешла в джар?
Абсолютно.
То есть в пиаре все-таки у нас там, ну не знаю, с блогерами, с журналистами ты нормально общаешься, особо не обращая внимания там на ком какие кроссовки, юбки, whatever.
Да, но я всегда была таким протокольщиком, да, если можно так сказать, сопровождая первое лицо там на какие-то большие мероприятия, там уже была вот эта часть, то есть...
Это не был резкий переход,
нет, не
в
было.
Стиле в том числе.
Нет, не было, но я вот очень делю, да, в чем я на работу могу пойти, в чем я пойду гулять с ребенком, в чем я пойду на вечеринку с друзьями. Ага. У меня прям вот, наверное, три разных гардероба присутствует. Я немножко перескочила с твоего вопроса.
Да, мы ушли в интересное, в мою любимую, в одежду, прости.
Я тоже очень люблю это все, конечно же. Но вопрос про набор, да, вот скиллов, которые были необходимы. На старте перехода мне, конечно, не хватало матчасти, да, вот базовой матчасти. Чем джарщик отличается от пиарщика и вообще от любого другого человека? Это человек, во-первых, гражданин, да, мы все граждане страны, но не все из нас знают, какие у нас есть права, обязанности и как нашими правами воспользоваться. Вот джарщик — это тот человек, который знает, как функционирует система государства, какие есть правила, регламенты, окна возможностей, и знает, как в них встроиться, в эти окна. Да, вот это главное, что джарщика отличает, помимо того, что он коммуникабелен, да, он стратегически мыслит, он умеет хорошо анализировать, читать большое количество сложных текстов, написанных казённым языком, писать точно так же, да, как на казённом языке, так и на упрощённом, да, переводить с одного на другой. Я сейчас перевожу ещё и с айтишного языка. Это особенный мир. Перевести там федеральный закон на 84 страницы на упрощённое понимание, да, айтишника.
Чтобы люди в компании поняли вообще, о чём речь. Да.
Да. Это вот такое вот функции перевода, да, быстрого переключения с одной аудитории на другую, с одного языка на другой. Это, конечно, тоже база очень скилл джарщика. Но вот это вот понимание матчасти, вот его мне, конечно, не хватало. Да? Я не юрист, я по образованию экономист, международные отношения. Меня учили чему угодно, такому прекрасному базовому, наверное, образованию. У меня была хорошая эрудиция, насмотренность, это все тоже очень важно. Но, конечно, юридические скиллы оставляли желать лучшего.
Вот сейчас же тебе приходится очень много работать с документами. Ну, в смысле, после перехода в джар тебе пришлось очень много работать с документами, с какими-то программами государственными, правильно, и пришлось во всем этом разбираться.
Ну, от матчасти, да, матчасти. Вот от базовых вещей, как проходит законопроект, как он пишется, что в нем должно содержаться, кто пишет пояснительную записку, кто пишет отзывы на законопроект, как они должны быть оформлены, какие внутри там правительства, да, регламенты, сроки, как в Госдуме, да, есть определенные тоже сроки прохождения, этапы, они все на самом деле зарегламентированы очень четко. Да? То есть нельзя сказать, что это такая хаотичная какая-то система. Да? А система очень выстроенная, понятная. Надо знать, где читать, надо уметь прочитать и понять, да, что там написано. Вот, в том же регламенте работы Госдумы там, или там, ну, во всех вот федеральных законах, постановлениях. Да? Но это можно изучить, это нужно изучить.
А как
изучить.
Ты набирала эту матчасть?
Я просто читала, изучала, советовалась, много очень дружила с юристами, потому что у них правильный, да, набор навыков, они как раз понимают это все, они могут помочь тебе оформить, написать, аргументы подобрать, изучить, да, сличить несколько там видов правок, например, федеральный закон. я всегда вот опиралась на юристов, особенно в начале, да, своей карьеры, настолько, что нынешний директор по юридическим вопросам в Coca-Cola, мы с ней, вот как наши карьеры параллельно развивались, мы настолько сдружились, что она крестная моего сына, то есть ну, наши взаимоотношения, да, они вышли, уже мы детей пошли крестить вместе, вот, но правда, это вот накапливалось.
Сработало, сработались.
Сработались, да.
Как говорится.
Точно, точно. Вот эту матчасть я продолжаю набирать до сих пор. Не могу сказать, что я тут сейчас гуру, да, там, понимание регламентов или там суперклассно могу написать какие-то юридические поправки, но я не стесняюсь обращаться к экспертам. Если у нас вопрос касается налогового кодекса, я иду к финансам. Если вопрос юридический, там, по федеральной антимонопольной службе, по антимонопольному законодательству, я консультируюсь с юристами-антимонопольщиками, да. Там джарщик — это не юрист, во-первых, но это человек, который способен использовать все ресурсы, которые у него есть, для того, чтобы решить задачку. Да? Вот, наверное, вот так. Ну и, конечно, уже на определенной стадии развития карьеры, когда там уже директорские функции, у меня внутри команды есть люди, которые лучше меня делают многие вещи. Да? В частности, вычитывают, например, тексты, или пишут позицию, или там аргументацию какую-то составляют. Я совершенно люблю, умею пользоваться вот, да, скиллами людей.
Делегировать. Не стесняешься делегировать.
Не стесняюсь делегировать, не стесняюсь признаваться, что вы это делаете лучше. У меня сейчас в команде есть очень сильный аналитик, он прям аналитик, да, вот он такой бэк-энд человек, который не ходит на встречи со стейкхолдерами, туда хожу я, но он меня вооружает матчастью, да, по очень каким-то сложным вопросам, прям структурирует, пишет, прорабатывает до этого вопрос. Конечно, бесценно, да, вот этим я не могла похвастаться на старте своей карьеры, а сейчас вот считаю, что это уже, конечно, такое правильное, да, правильная модель, да, взаимоотношений.
Слушай, вот если поговорить о джаре и о лоббизме, да, вот я слышала недавно много разных дискуссий о том, что джар не равно лоббизм, и джарщик не обязательно должен быть лоббистом, то есть это отдельная, может быть, вообще какая-то сфера, направление и так далее. Но вот как у тебя устроено? Вот лоббизм, он составляет какую-то часть твоей работы? Насколько большую?
Мне кажется, вот тут два джарщика дадут разные три ответа на этот вопрос, да? Я с этого начинаю, когда я читаю в свободное от работы время лекции по взаимодействию с государством в Высшей школе экономики. Я прям начинаю с того, что такое government relations и что такое лоббизм. И объясняю студентам, да, очень там на пальцах буквально, чем это отличается. Вообще слово «лоббист», оно пошло от слова «лобби» английского. Это крытые такие переходы, да, лобби в отелях сейчас мы наблюдаем,
но в целом
это такая вот входная группа крытая, в которой есть была возможность переговорить сначала в Древнем Риме патрициям, да, перед тем, как собирался Сенат, какие-то вопросики обсудить, договориться о том, кто кого поддерживает, кто против кого, да, какие аргументы, да, там была возможность донести свою позицию, кого-то убедить ее поддержать. Вот это оттуда пошло, после этого в Великобритании слово лоббизм также развивалось. И в США, да, тоже это перепрыгнуло туда, там есть даже закон о лоббизме, довольно продвинутый, много раз обновлявшийся, ну, в принципе, много где в европейских странах есть даже закон о лоббизме. Government relations для меня — это понятие больше лоббизма. Почему? Потому что это relations. Так же, как public relations, больше копирайтинга.
Безусловно. Больше, чем media relations, больше, чем публикации в СМИ. Да, это самое больное.
И больше, чем digital communications. Конечно, да? Вот, лоббизм — это, по моему ощущению, по моему восприятию, очень короткое законченное действие. Вот у меня есть задачка продвинуть такую-то поправку в законопроект, чтобы она там появилась. Да? Вот я совершаю лоббистские действия для того, чтобы добиться успеха, да, оказать влияние на законопроект, там на позиции его авторов основных, и закрепить вот конкретное действие, конкретную норму. Government relations — это история шире. Она начинается с построения системы взаимоотношений со стейкхолдерами, с пониманием, кто твои стейкхолдеры, какие у них интересы, как на них влиять, какие риски существуют у компании, которую ты защищаешь. Да? Вот в Coca-Cola были одни риски, сейчас в ЦИАН у меня вообще другие риски совершенно. Мне, например, неинтересны риски в логистике, потому что у нас нет автопарка. Но,
да.
Например, мне стала больше интересна информационная безопасность, локализация ПО и оборудования. Да? Вот это все карта рисков, карта стейкхолдеров, план работы с ними. Вот для меня это более целостная, такая постоянно повторяющаяся, регулярная история government relations. А лоббизм, ну, это вот добежать. Кстати, есть прекрасный фильм о лоббизме. Не знаю, может быть, Виталий советовал или кто-то из джарщиков советовал. Он называется «Опасная игра Слоун». С прекрасной Джессикой Честейн, да, рыжей, точно, красивой. Точно. Там великолепно показывается работа лоббиста. Вот она работает над конкретными вот такими штуками. Ведет лоббистскую кампанию, например, против, там, я не буду спойлерить, против чего она ведет. Но вот она лоббист конкретно. Ее работу заказывают, она под заказ ведет тот или иной проект. Да? Я все-таки как джарщик защищаю интересы бизнеса в комплексе, не от одного риска, а от рисков прошлых, настоящих и будущих.
Ну, то есть ты смотришь более широко, стратегично. Да. Слушай, да. Но при этом, а может ли джарщик не обладать вот этим лоббистским потенциалом, скажем? Ну, то есть, например, а может ли компания нанять человека, у кого нет каких-то теплых или там каких-то, не знаю, хороших контактов с важными госорганами? Такая ситуация возможна? Или все-таки контакты вот на наличие вот этих связей, это вот очень важный момент для джарщика.
Мне кажется, знаешь, что ушли те времена, когда джарщик рисовался таким суровым мужчиной, в основном в костюме.
В костюме с портфелем.
С портфелем и с толстой записной книжкой уже готовых контактов, да, которые он просто доставал, листал, там, облизывая палец, и звонил по номеру и решал вопросики. Это, конечно, уже давно все не так. Вот я когда студентам рассказываю, рисую эту картинку, они смеются и говорят, а что-то когда-то было. Говорю, ну я вот не застала, слава богу, да, это все. А сейчас контакты — это дело наживное. Вот могу привести пример. Во-первых, люди меняются, да? То есть твоя записная книжка с высокой долей вероятности,
конечно,
вот та, которая у меня сейчас...
Журналисты, блогеры, так же, как все это братья, тоже меняется.
Да. Вот в мае у нас будет череда изменений после выборов президента, назначение новой администрации президента, нового состава правительства. Все люди перетасуются, поменяются, кто-то уйдет, кто-то появится. Если мы будем упираться в записную книжку, ну, с высокой долей вероятности, да, вот покупая человека за его записную книжку, мы столкнемся с тем, что он просто ее актуальность просто потеряется. Если он не будет в состоянии ее постоянно апдатировать, обновлять, строить отношения с новыми людьми, поддерживать их, да. Вот, поэтому я считаю, что джарщик — это человек, который находит эти контакты, выстраивает эту систему взаимоотношений. Вот я ушла из Кока-Колы в счастливый период декрета, как раз вот в год, когда случилось СВО, и поддерживала бизнес Кока-Колы из декрета, но уже выходила, я уже знала, что я пойду в новую совсем для себя среду, это будет не международный FMCG, хотя было очень...
Слушайте, а почему ты так знала, как это у тебя так получилось?
Мне показалось, что уже много времени я, конечно, попросила. Пробыла в Кока-Коле, да, мне хотелось нового челленджа.
Ага. Ну да, пришла пора, конечно, два года-то прошло уже после последнего челленджа.
Точно, точно. Я смотрела для себя вообще новую совершенно сферу. То есть это было бы легким переходом, если бы я ушла из одного международного FMCG в другой или в смежный ритейл. Я смотрела вообще другие совершенно отрасли для себя, хотя были предложения достаточно хорошие, да, вот из такого близкого мне. А я ушла в российский IT. Что произошло? В ЦИАН я пришла, и мне в наследство от предыдущей джар-команды, которая не очень долго там работала, не досталось практически никаких контактов. То есть буквально пара контактов очень рядовых людей в Минцифре, таких рабочих, исполнительских. Никаких высокоуровневых, даже уровня там руководителя отдела, не говоря уже директора департамента, замминистра или министра, такого даже близко не было. И я про эту полянку окучивала сама, с нуля. Для меня это вот был тот челлендж, который я для себя взяла. Я знала, что иду на такие вот, да, на такие риски, что мне придется и команду с нуля собрать, и систему, и позиционирование джар департамента внутри компании, да, в такой молодой еще там. ЦИАН 26 лет — это группа российских IT-компаний, да, 5 российских IT-компаний. И она достаточно крупная по меркам IT, но все-таки это IT, да, это там не заводы, дома, пароходы, да, это там совсем другая среда, другая культура, другой образ мыслей, да, стиль управления, потому что она управляется акционерами, а не генеральным директором, не штаб-квартирой международной. Все было по-другому, я это все отстраивала с нуля. И вот что могу сказать про стейкхолдеров, было, конечно, страшно, был тот же период
самозванец, да. Опять поднял голову.
Он опять воспрял, да, он только после появления ребенка оправился, когда тоже там кричал, что ты бестолковая мать, а тут вот следующий у него был этап. Но я за год и даже, наверное, за меньше, месяца, наверное, через 4 я поняла, что полянку стейкхолдеров я окучила на базовом уровне. Вот у меня появилось вот это более ощущение твердой почвы под ногами, да, потому что мы вышли и к министру, и к ключевым замам, я нарисовала полностью всю карту, а ЦИАН, он на стыке недвижимости и IT, поэтому мне важны и стейкхолдеры, которые за IT отвечают традиционные, и те, которые стройкой занимаются, да, то есть Минстрой, там полноценно, все вот госинспекции недвижимости, Мосгорстройнадзоры, все туда, Росреестры. То есть у меня даже было два блока стейкхолдеров фактически. Я нарисовала карту, начала планомерно каждому человеку находить подход через проекты, через мероприятия, через вопросы, через экспертизу, аналитику, участие в рабочих группах, да, и в конечном итоге вот сейчас мы подходим там к следующему, конечно, слому, смене стейкхолдеров, но ситуация, конечно, совсем другая, да, не та, с которой я пришла, и это выстроенная, качественная система стейкхолдеров с очень прогретыми контактами, с пониманием их интересов, с пониманием, чем мы можем быть здесь полезны, с большим количеством соприкосновений уже с ними. То есть мораль, да, этой басни такова, что зная и обладая инструментами, да, пониманием,
как это делать,
и чуть-чуть времени, да, и ты добежишь, в общем-то, и ты это сделаешь, ты проработаешь карту стейкхолдеров, получишь ту же самую свою записную книжку, если она уж так нужна, да, вот. И это можно сделать в любой отрасли, в любой компании, если человек экспертный джарщик, да, если он просто понимает, как это все работает.
Вот здесь у меня возник еще один вопрос по поводу того, что необходимо. Мне кажется, супер важно иметь еще доверие руководства, да, особенно если ты приходишь в новую компанию, в новую сферу. Очевидно, что у тебя нет пока опыта в этой сфере, очевидно, что нет пока вот этих теплых контактов и так далее. А вот тебе это доверие руководству как бы было дано с самого начала, когда ты пришла в ЦИАН, или там все-таки понадобилось какое-то время, чтобы доказать, что да, джар — это очень важная функция, что ты действительно сможешь помогать бизнесу? Ну, то есть как вот происходил этот вход в новую компанию, новую среду?
Ну, это очень-очень интересный был процесс, потому что меня, во-первых, долго очень приглашали в ЦИАН, наверное, полгода мы так водили хороводы.
Ты сомневалась?
Ну, я рассматривала, конечно, разные опции и в целом ждала, пока ребенку год исполнится, в общем, я не собиралась раньше никуда переходить, вот ровно ему исполнилось, я вышла в ЦИАН. И за это время, конечно, мне показали на всех уровнях готовность, да, мне дать карт-бланш, дать мне авторитет, дать мне возможность делать те вещи, которые я считаю правильными, да, то есть какой-то кредит доверия мне вот на этой стадии был уже понятен, что мне его дают, потому что со мной встречались там от главы компании до основных акционеров, там все CEO-1, да, с каждым у меня была возможность просто встретиться, пообщаться, да, вот так, пристреляться, понять, что это за компания, что это за люди. И, конечно, вот во многом это решило мою дилемму, да, куда переходить, потому что люди оказались прекрасные, очень образованные, очень умные, очень компетентные в своих вопросах, и просто люди хорошие, действительно, культура именно человеческая. В центре культуры ЦИАН человек. Это, конечно, это великолепно, да, и я этого не видела, да, в международном бизнесе, там такого не было. Но, конечно, пришлось отстаивать себя все равно, даже при этом кредите доверия, что они были очень рады, что я выбрала ЦИАН, пришла, начиная там с непосредственного руководителя, да, и заканчивая всеми акционерами, всем бордом, да, советом директоров, мне с каждым пришлось выстраивать отношения отдельно. И я про это не устаю говорить, что, правда, внутренние стейкхолдеры очень важны, отношения с ними важны, понимание их потребностей, чем ты можешь им помочь, как им объяснить то, чем ты занимаешься. Это же сложные вещи, да. Вот я как-то слышала анекдот про то, что джарщик такой, типа, машет руками в пустом помещении. Ему говорят, а что ты делаешь? Он говорит, я крокодилов отгоняю. Говорят, тут же нет крокодилов. Он говорит, ну, видишь, я как хорошо их отгоняю. Вот мне такой подход не близок, мягко говоря. Да, поэтому мы начали с того, что написали джар-стратегию. Я оцифровала основные риски, объяснила, с чем мы будем работать, через каких стейкхолдеров, с какими проектами это возможности, да, будем реализовывать. А HR же это и про риски, и про возможности сотрудничества с госорганами. А, все это презентовала, защитила в первый же месяц, набрала штат, тоже каждого отстояла, да, что именно эти люди нам здесь нужны. А, но все равно мне потребовался полгода до момента, когда даже вот мой непосредственный руководитель начал расслабляться со мной и начал мне выдавать какие-то инсайты, о которых я просила с самого начала, и говорила ему: Жарчик, как врач, вот мне можно все сказать, я должна знать все, что было, да, где вы накосячили, где вы поступили хорошо, с кем какие есть сложности из там компании конкурентов, да, все должна знать. Но вот я почувствовала, что где-то через полгода вот лед тронулся, да, авторитет был завоеван. Через полгода я вошла в совет директоров как раз тоже. 10 человек, да, всего 2 женщины. HR-директор, HR-директор. Вот, с акционерами до сих пор, да.
Процесс идет. Процесс идет. Становление вот этого доверия.
Да, да, да. Акционеры вообще сложная, конечно, такая. Вот если говорить вообще про новый мир, в котором мы сейчас живем, да, то, конечно, большой сейчас фокус на акционеров, которые управляют компаниями, которые проводят реструктуризации, покупают международный бизнес и начинают его переделывать под себя. И это совсем другая категория людей, с которыми раньше джарщики меньше имели взаимодействия, а сейчас они ключевые становятся, да, для нас. Они совсем по-другому мыслят, они мыслят быстрой прибылью, да, они очень умны, очень быстры, очень ориентированы на быстрый результат, и, конечно, этому нужно соответствовать. Тут булшитить совсем не получится. Да? Люди тебя поймают сразу же на булшитинге.
Вот в этой связи у меня был вопрос. Как изменились твои задачи в Джаре сегодня в Циане по сравнению с твоими задачами в Кока-Коле? Вот ты правильно сказал, что акционеры, собственники сейчас выходят на первый план. Очевидно, их волнуют проблемы прибыли, проблемы роста бизнеса, там, роста продаж и так далее. Вот тебе в какой-то степени вменяется вот в качестве твоих задач рост бизнеса? Ну, там, в каком-то аспекте.
Честно говоря, я сама это себе вменяю. Да? Здесь скорее от меня, да, идет такая инициатива. Почему? Я, в принципе, всегда рассуждала так, что мы не только риски отражаем регуляторные, но еще и должны в взаимодействии с государством искать возможности для роста бизнеса. Но это обычно вот в международных компаниях и раньше, да, вот в прошлой прекрасной эпохе, это было там типа в лучшем случае 80/20, а то и меньше. Да? Вот в Coca-Cola мы увлекались снижением там таможенных пошлин, например, на ввоз сырья для производства соков, которые в России не произрастали, там манго, маракуйя, ананасы. Вот, мы обнуляли ставку пошлины для того, чтобы поддержать вот, производство, да, соков для детского питания. Вот какими-то такими вещами занимались, но это было, вот, ну, может быть, даже 10, наверное, процентов. Основная часть занимали риски. Сейчас, при том, что объем рисков не уменьшился, а наоборот, он увеличился, да, постоянно у нас появляются новые законодательства, творческие инициативы, одна другой сложнее, интереснее. Все-таки большой перекос вот сейчас и смещение фокуса внимания у меня идет на возможности. Потому что и бизнес такой, российский IT, да, он очень завязан на данные, на проект сотрудничества, на взаимный обмен, на бартерных условиях, какой-то ценной информации, которая позволяет растить УТП продукта. И со стороны государства тоже есть запрос на определенную информацию, аналитику, данные по рынку недвижимости. И вот я качаю, конечно, этот взаимовыгодный обмен очень активно. И, конечно, это меня и поддерживает и в рисках, потому что стейкхолдеры — это те же самые, и через проекты возможности есть шанс не там, с рисками заходить к человеку, да, и говорить, вот у нас такая проблема, а заходить через позитивную повестку сотрудничества.
Всегда лучше, конечно.
Конечно, конечно, конечно. Поэтому много очень у нас сейчас таких проектов, много проектов, которые мы начинаем делать, не дотягиваем до конца, потому что это, знаете, как камешки на полянке. Один поднимаешь — не пошло, поднимаешь следующий — не пошло. А вот здесь вот цветочек, да, под ним растет. Вот срываем этот цветочек. Но это прям определенно фокус. Еще очень важный момент — это позиционирование вот этих проектов, да, как рисковых, так и возможностей для бизнеса. Бизнес чем меряет себя? Выручкой и прибылью, деньгами. Да? Это логично, бизнес для этого существует.
Такой понятный язык для руководства.
Это деньги. Международный язык, вообще понимаемый всеми. Можно сколько угодно рассказывать длинно, красиво, да, вот все вот эти кризисные мои истории.
Про репутацию, риски и прочее.
Да, или вот все вот эти пертурбации сложные, работы в коалиции, кто против кого, кто кого подставил, кто кого поддержал, как поменялась позиция здесь, вот там. Я это вот иногда рассказываю прям как storytell. Но, конечно же, бизнесу нужны цифры, нужно четко, конкретно сказать, было так, стало так, да, или вот столько отбили. Поэтому есть система оценки рисков, я ее вот поддерживаю всеми руками, в Coca-Cola она у нас была, финансы прям считали.
Оцифровка,
да?
Рисков.
Да, вот риск, например, в Coca-Cola был акцизы на сахаросодержащие напитки. Вот он случился уже не в мое дежурство, да, но мы до этого долгие годы от этой истории уходили. И каждый год у нас была конкретная в миллионах евро посчитанная сумма, сколько мы потеряем, бизнес потеряет. И тогда на таком языке очень просто разговаривать, да, и с главой компании, и с финансовым директором. Ты говоришь, вот я работаю, даже один риск из моей карты рисков стоит бизнесу вот такой-то выручки, да, вот. Тогда вопросов нет в поддержке тебя, твоих инициатив, твоих идей, в выделении ресурса или выделении людей для тебя. Таких вопросов просто не появляется. Вот это очень важно внутри показывать, позиционировать, тоже простым языком рассказывать какие-то вещи, но еще и на цифрах работать, да, говорить, что вот сейчас было бы вот так, мы поработали, случилось вот так, вот выгода бизнесу. Вот, и я очень двигаюсь сейчас в сторону того, что обязательно у джарщиков должно быть оцифрованные KPI, не абстрактные KPI, там, выстраивание взаимоотношений.
Ну да,
а конкретные измеримые,
KPI. Измеримые, наш любимый смарт.
Да. Ага. Для джара это все так же применимо, как и для любой функции, мы вообще бизнес-функция, да, поэтому у меня, у всех моих ребят, у нас у всех оцифрованные KPI, понятные, и мы защищаем, да, эти KPI в начале года, в конце по достижению, да, целей, задач.
Ага. Ну, как бы ты сказала, что вот тебе больше всего помогало на протяжении твоей карьеры? Потому что у тебя столько интересных поворотов, столько вот этих переходов, причем, ну, будем говорить, прямо в вполне юном возрасте.
Да.
Вот что как бы двигало вот тебя вперед? Ну, то есть какие качества, может быть, какие soft skills были самыми ценными, на твой взгляд, вот для твоих компаний?
Мне вообще кажется, что двигала-то мной одна простая вещь вообще. Ага. Это интерес.
Угу.
Вот эта штука, да, ну вот эта расхожая фраза про то, что ни дня не работать, если тебе интересно. В моем случае меня, правда, интерес подогревает, не карьерные возможности, не звездочки на погонах, не там возможность самоутвердиться.
Просто интересно то, что делаешь.
Просто интересно, да. И в тот момент, когда мне перестанет это быть интересно, я, наверное, пойду чем-то другим буду заниматься. Вот пока у меня горят глаза, мне хочется каждое утро вставать и что-то делать, придумывать для себя даже иногда задачки, которые вообще выходят за зону, да, моей ответственности, я могу их не делать, меня никто их не заставляет делать. Вот до тех пор, пока меня будут такие штуки драйвить, я буду, наверное, успешна в профессии. Потому что, конечно, когда не горят глаза, когда ты тянешь эту лямку, а в джаре вообще, да, вот, джар — это вообще про очень негативные вещи. Большую часть времени...
Да, общение такое специфическое.
Общение
часто, наверное,
сложное. У меня бывали совещания там по 4 часа в разных местах со сложными стейкхолдерами, после которых я приезжала домой, шла на детскую площадку, где играл мой ребенок, садилась в песочницу и говорила, можно я просто с детьми пообщаюсь? Вот с теми, кто говорит правду, да, улыбается, ничего от тебя плохого не хочет, да, вот настолько я была перегружена, не чувствовала в себе ресурса. Потом я перезаряжалась, шла дальше делать свою работу. В целом, джар про вот негативные события, да, мы про риски, мы про... Благодаря этому, кстати, джарщик очень приспособлен для кризисных ситуаций, прямо очень.
Ну,
у него майндсет такой, да, кризис-менеджера. То есть, когда нет кризиса, нет джара, да, там джарщика в основном в какие-то спокойные времена,
не
когда...
замечает. Ну, кстати, про пиарщиков то же самое говорят, да? Что пока все хорошо, на пиарщиков могут особо не замечать, не понимать их ценность. Но
да,
как только
да.
начинает где-то там пригорать, а сразу все вспоминают, что есть пиарщики, а их работа действительно очень важна.
И тут же их скиллы, да, вот soft skills, про которые ты говоришь,
да.
вот эта устойчивость к кризисам,
да,
они сразу становятся очень ценными. У нас когда был ковид в Coca-Cola, У нас каждый день, а потом каждую неделю, когда немножко подхлынуло, собирался кризисный штаб. Mm-hmm. И угадай, кто открывал этот кризисный штаб? Его открывали джарщики.
Джарщики. Которые, конечно, уж новая инициатива государства, новое ограничение.
Что происходит? Мы прям про все рассказывали, да? Mm-hmm. Какие регионы ввели ограничения, какие не ввели, что произошло, прогнозы, да? Практически доставали хрустальные шары такие, а закроют ли границы Москвы или не закроют, да? Вот все смотрели на джар. Это было так, правда. Мы всех скрепляли, всех поддерживали, потому что люди терялись. Люди, которые привыкли, что у них там в уравнении три известных, и нужно просто посчитать и вывести результат, терялись в ситуации, когда все три цифры были неизвестны. Uh-huh. Ну или одна была известна, а две нет. А джарщик нет. Джарщик в такой ситуации, наоборот, собирался, мобилизовывался и был готов, в общем-то, контрибьютить, да.
Слушай, еще вопрос. А вот если говорить о твоих суперсилах как джарщика, вот какие бы ты назвала? То есть это что? Это, не знаю, понимание контекста, это умение предсказывать события, вот как мы сейчас говорим, да? Это умение выстраивать отношения со сложными людьми. Вот в чем твоя суперсила? Может быть, несколько?
Ну, тут действительно, наверное, несколько. Это и вот природная любознательность, да, это вот то, что вообще нельзя научить этому человека. Вот я когда отбираю людей в команду или смотрю на людей, да, вот природная любознательность, она либо есть, либо нет. Uh-huh. Она либо тебя драйвит изучать вопросы, смотреть, на разных инфопотоках сидеть там в свободное время, да, учиться чему-то новому, либо этого нет. Вот природная любознательность, да, вот этот интерес, горящие глаза, да, когда ты не боишься сложных задачек, наоборот, они тебя подпитывают. Это тоже абсолютно моя сильная сторона. Я сохраняю устойчивость в трудные периоды.
В стрессе,
угу. Да. Стресс — это вообще... У меня есть очень интересная история. Звучит как анекдот про джарщика-юриста, которые ехали в машине на полупустом бензобаке. Это, на самом деле, не анекдот, это реальная история из моей жизни. Мы ехали по Костромской области, по заледенелой дороге зимой, и до ближайшей заправки было ровно такое расстояние, сколько у нас оставалось топлива. В бензобаке. И я видела человека-юриста в стрессе, и я видела себя. Да, вот это совсем разное поведение людей в стрессовых ситуациях. Мне было скорее весело. Я думала, что я уже посчитала 17 вариантов, что делать, если мы завязнем, куда пойти за помощью, как можно решить эту проблему. Юрист паниковал в основном, да, потому что для юриста это вообще, да, она не должна была допустить ситуации, в которой баг был
такого
бы
такого риска, конечно.
Конечно. Да, а джарщик, да, да. Он наоборот всегда оказывается в такой ситуации. И он, ну, это даже прикольно. Вот так. Но если вот к скиллам возвращаться, да, от таких баек анекдотических, то вот эта стойкость действительно...
Как насчет negotiation skills?
Ну, это, знаешь, это какие-то совсем такие, да, базовые такие вещи. Но вот если ты спрашиваешь именно про суперспособность, то я, наверное, всего одну назову. Я как-то очень люблю людей. Я прям искренне ими интересуюсь. Мне интересно понять, что за человек, что им движет, чем он интересуется, как он стал таким, да. И за счет этого у меня получается с людьми строить отношения.
Uh-huh.
Вот, потому что мне просто это не искусственно дается, как многим. Вот есть там важный человек на важной позиции.
Надо построить с ним отношения.
Надо с ним нравиться, он тебе не нравится. Мне вот искренне нравится. И я сразу презюмирую, что человек хороший, да, что я не вижу в нем угрозы, не вижу каких-то темных сторон, до того, как он там, да, например, как-то себя нехорошо поведет.
Проявит себя с этой темной стороны.
Ну, как правило, вот такой позитивный майндсет и искренний интерес к человеку приводит к тому, что он тебе отвечает взаимностью. Угу. У меня было миллион случаев в практике, когда для меня специально люди делали то, чего вообще не должны были делать. Да, вот была тоже прекрасная история. В первый же месяц моей работы в ЦАНе было большое совещание очень в Госдуме, без онлайна, нужно было очно присутствовать по спискам, не подключали никого вообще онлайн, и, как водится, у меня заболел ребенок, он с высокой температурой, лежит на мне, я понимаю, что я совсем не могу никуда выйти, я звоню исполнителю, совсем вот обычному, да, вот человеку, который фасилитирует это собрание, и говорю женщине, говорю, так и так, вот ребенок заболел. Я могла придумать что угодно, могла там, да, хитрые какие-то истории ей рассказать. Я сказала, как есть. Она, я вот как сейчас помню, сказала: «Деточка ты моя, И она мне организовала онлайн-подключение, остановила обсуждение очно и сказала, у нас вот там Мария, ей надо дать слово. Mm-hmm. Потом проследила, что в протокол вошла моя позиция. То есть она сделала...
Как здорово.
Да, uh-huh. Хотя я просто была искренне, да, uh-huh. Просто вот я и до этого с ней была любезна, но и здесь, да, я просто вот искренне ей рассказала, в какой ситуации я нахожусь. Поэтому я вот считаю, что это действительно суперсила, да, все остальное это можно научиться.
Это действительно суперсила. 100%.
Она какая-то врождённая, да, вот ага. Правда врождённая. Правда мне нравятся люди, поэтому получается и с командой, получается, наверное, и с там, да, со стейкхолдерами внутри компании, получается, со стейкхолдерами вовне. Вот. Кстати, когда меня в ЦАН отбирали, я так и сказала, что вот что это. Если вам нужен человек с контактами, да, это не я. Если вам нужен человек, который найдет эти контакты и построит отношения с людьми, то это я.
Слушай, ну, к сожалению, мы уже должны завершать нашу приятнейшую беседу.
Взаимно.
Давай посоветуем людям в пиаре, которые думают о том, чтобы начать, может быть, выстраивать карьеру в джаре или как-то перейти уже на какие-то позиции. Вот чего им избегать, на что обратить внимание или с чего начать? Может быть, там шаг первый — не бояться. Ну, вот что бы ты посоветовала людям, которые думают об этом переходе?
Да, я на самом деле скажу, наверное, сейчас немножко ложку дегтя добавлю, да, в ведро меда, как я люблю свою профессию, какая она прекрасная. Но действительно сейчас непростое время для джарщиков, но непростое для точки входа, особенно для молодых специалистов. Uh-huh. Я сейчас читаю вот лекции, да, людям, которые хотят стать джарщиками. И я понимаю, что аудиторию, которую я учу, и учу очень правильным, хорошим вещам, их после меня тоже учат очень качественно, им будет очень тяжело зайти на старт, потому что мир сейчас вот поменялся очень сильно. Нет этих международных компаний, куда можно прийти, тебя всему научат, да, только работай, потом ты перейдешь из этой международной куда-то, куда захочешь, uh-huh. да, вот такой понятный карьерный трек. Еще раньше я бы сказала, что в международную компанию пойти учиться, где тебя научат вот с использованием экспертизы штаб-квартиры, да, более опытных людей, уже выстроенной культуры джара. На втором этапе я бы, на второе место я бы поставила ассоциации. Сильные отраслевые бизнес-ассоциации, они есть.
То есть устанавливать с ними контакт, общаться с ними, вступать в них?
Нет, надо пойти туда работать и работать с членами ассоциации. То есть быть таким координатором, который одновременно много рисков для отрасли будет наблюдать, сводить позиции, общаться, да, с разными там. Члены ассоциации иногда очень разные позиции вообще занимают, их надо соединить вместе, помирить, подружить, да, там, вынести эту позицию куда-то вовне. Вот ассоциации все еще, наверное, хорошие какой-то школы жизни могут быть. Международные компании уже, наверное, нет. Но вот это третий, наверное, заход. Это вот как раз новые российские компании, которые рождаются сейчас, которые мы еще посмотрим, что с ними произойдет, да, после приобретения международных активов, во что они превратятся, как разовьются. Это будет какая-то новая, наверное, эра джара. Но в целом я верю, что мы здесь увидим тоже. Джарщик всегда... как это, всегда остается на коне, да, вот я не видела пока за свои там 12 лет опыта, не видела ситуации, когда котировки джарщика бы падали, они чаще растут.
Это совершенно точно, особенно в нашей стране, где государство, не будем опять же скрывать, главный стейкхолдер.
Абсолютно.
У бизнеса.
Абсолютно, и всегда им останется.
Всегда им останется.
Поэтому учиться, да, идти на стартовые позиции, не бояться зарабатывать немного, работать много, смотреть, искать новые возможности здесь, приходить в вышку, учиться, да, на курсах, которые там есть.
Кстати, да, вот курсы повышения квалификации, что называется, или переквалификации, тоже хорошая идея.
Тоже, да. Но в целом учиться.
Угу, здорово. Маша, спасибо большое.
Спасибо, Ира.